Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, друзья, всем здравствуйте, всем добрый вечер. Я надеюсь, что, несмотря на то, что вот, в общем, кажется, что за день все так немножко, может быть, устали, какое-то такое рабочее еще состояние, может быть, кто-то уже успел выдохнуть после работы, кто-то, может быть, еще в таком напряжении едет домой. Впереди у нас великий праздник, впереди 9 мая, впереди, ну, дополняется большой-большой праздник еще и выходным днем, так что, я думаю, у нас поводов для того, чтобы как-то улыбнуться чуть больше, чем много. У микрофона Екатерина Горбунова, герой нашего города. И начать мы хотим, как всегда, с нашей такой всегеройской традиции. Поздравить вас с праздником, не только наступающим 9 мая, но и вообще вот сегодня. Сегодня все-таки еще 8, и что сегодня празднуется в мире? Итак, от таких более важных к более веселым. В Европе сегодня отмечается День Победы, также сегодня День памяти примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Также сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца. Также сегодня, ну, теперь к веселому. День перешагивания через ступеньку, день рождения Кока-Колы, день белого лотоса, национальный день учителя в США и национальный день кокосового кремового пирога в США. В общем, поводов для того, чтобы что-то так приятно встретиться с семьей, с друзьями, с близкими, или, может быть, просто немножко насладиться, выбрать для себя приятный повод улыбнуться, ну, он есть определенно. А сегодня тема, на самом деле, у нас такая непростая, она еще усложняется тем, что вот мы так сегодня соединяем, можно сказать, две столицы, северную и официальную, Москва и Питер. Сегодня у нас эфир на две студии. И сегодня у меня в гостях герой нашего города Александр Аршинов, психолог по реабилитации алко-, нарко- и игра, что самое важное, сегодняшний день зависимости. В общем, Александр, здравствуйте.
Добрый день.
О, Питер прекрасно слышно. Как слышно Москву?
Отлично.
Я тоже вас здорово слышу. На самом деле, конечно, всегда хочется видеть своего собеседника, но, с другой стороны, рада, что есть такие технологии, которые позволяют нам, вне зависимости от расстояния, вне зависимости от того, сколько между нами километров, вот так вот, как будто бы в одной студии сидеть и разговаривать. Александр, скажите, вот реабилитация наркоигра алкозависимых вот тут вот в любой последовательности, но если мы говорим про алко- и наркозависимость, ну, это какая-то такая уже, наверное, очень типичная в нашем восприятии история про игроманов, как мне кажется, мы говорим, вот, хотя вы так еще до эфира, когда мы с вами переписывались, разговаривали, вот СМИ не говорят о игрозависимых, СМИ не говорят об игроманах. Почему, как вам кажется, если не говорят, и, в общем, в чем здесь основная причина?
Ну, тут как бы не то чтобы основная причина, не говорят. Да, было, лично сам видел один материал по федеральному каналу, по ОРТ, был разговор про игрозависимых, вел героем данного видео, которое снималось, был Юрий Шапкин, как бы достаточно, ну, мы знакомы с данным человеком, и он освещал эту проблему, что, ну, это действительно такая очень серьезная проблема, почему она не освещается, и почему, как бы, да, принято говорить о алкозависимых, о наркозависимых, что это, как бы, такой достаточно, ну, серьезная зависимость и проблема современного общества, но хотелось бы еще немножко поговорить о игрозависимости. Уже всеми, скажем так, Международной федерацией врачей данная зависимость признана как именно болезнь. Да, некоторые специалисты до сих пор считают, что, ну, это, наверное, такая разновидность зависимости какой-то, и назвать ее прям, что это болезнь, ну...
А в чем таком случае разница между болезнью и зависимостью?
Ну, болезнь — это когда у нас что-то болит. Вот болит у нас зуб, да, болит у нас голова, либо там заболели мы, у нас температура. То есть есть определенные, скажем так, факторы и симптомы, которые могут, да, там сказать, что вот человек действительно болен. А здесь получается, ну, опять же, да, если мы, скажем так, пойдем в параллельно по поводу нарко- и алкозависимости, да, никто же человека не заставляет, да, то есть насильно алкоголь никому вовнутрь человека не заливают, наркотики насильно употреблять не заставляют, так же, как вот и с игроманией, да, то есть есть просто какие-то определенные внешние факторы, которые подталкивают людей к какой-либо зависимости. Кто-то там по молодости, что касается там наркотической зависимости, а друзья попробовали, почему бы не попробовать мне. Алкогольная зависимость, а ну почему, вот мне наступило 18 лет, я стал совершеннолетний, получил паспорт, мне продадут в магазине пиво, почему бы не выпить. Ну хотя как бы сейчас все прекрасно знают, что и несовершеннолетний тоже, скажем так, достаточно активно используют алкоголь, но сейчас немножко не об этом.
В чем тогда основное вообще отличие вот игромании от нарко- и алкозависимости в этом плане? И, скажем, ну, я так понимаю, что и в первую, и вторую историю, имею в виду, и в алкоголь, и в наркотики уходят постепенно, то есть за один день никто не становится там каким-то алкоголиком, или от одного выпитого бокала пива никто не становится там сразу алкоголиком, там, ну, или сразу не становится наркоманом. Я так понимаю, игроманом тоже в один день не становится. И безусловно. Тогда в чем здесь, ну, может быть, такая критическая разница между вот этими видами зависимости? Ну, вот объединим химические и вот, угу, соответственно, отделим вот игроманию. В чем здесь основное различие или все-таки здесь больше сходств?
Да нет, скорее всего, здесь именно больше сходства, да, как вы верно заметили, то, что в одночасье никто и за один день, и за неделю, и за месяц, ну, скажем так, в зависимого человека никто не превращается. Это такой достаточно поэтапный цикл, который на каждом этапе, он завершается чем-то, и человек все больше, больше, больше погружается. В первую очередь, ну, в основном, да, я много с кем общался, с людьми, которые, скажем так, имеют игровую зависимость, и у них на начальном этапе это все идут туда зачем? За эмоциями. То есть, как бы, получилось, особенно на начальных этапах, как бы, бытует такое мнение, и принято об этом говорить, что новичкам везет, да, и человек, выиграв раз, ага, он начинает задумываться, о, как интересно это получилось, ничего я по большому счету не сделал, но при этом я обзавелся какими-то финансами, да, ничего не потеряв, но наоборот приобрел. Но это такое заблуждение на самом деле очень серьезное, потому что всегда играют не только один человек, а играет несколько людей, несколько тысяч, миллионы там и все остальное. Кто-то выигрывает, и кто-то проигрывает. И здесь глубочайшее заблуждение человека, что вот я ничего не вложил и что-то получил. Так не бывает. Сегодня ты забрал чужое, а завтра кто-то заберет твое. И здесь... Ну, все постепенно, все начинается с эмоций. Вначале эмоции. Эмоции преобладают, о, хорошо, все получается, давай дальше больше. И потом наступает такой, скажем, спад. И человек раз проиграл, два проиграл, и тут его уже эмоции немножко захлестывают другие. То есть и у него жажда именно вернуть свое. Но не всегда получается так, что... Человек все больше, больше, и он уже не контролирует этот процесс своего пребывания в игровой сессии. Оно может там длиться час, два, а может человек туда и на сутки пропадать. Я знаю людей, которые останавливались только для того, чтобы там сходить, отойти, там помыть руки, либо что-то приготовить себе, перекусить на скорую руку, и продолжали находиться в игровой сессии онлайн, либо еще как-то, не спали и... Ну, до нескольких суток доходило.
Понятно. Смотрите, а тогда как так получается, что если мы говорим об алкоголизме, если мы говорим о наркозависимости, как правило, есть определенные группы риска. И, скажем так, человек в семье алкоголиков, ребенок, рожденный в семье алкоголиков, ну вот есть очень большая вероятность, что он может унаследовать вот эту и зависимость, и генетически, и, ну, видя, созерцая этот пример. Человек, в общем-то, который, ну, живет в неблагополучии, семье, в плане, скажем так, ну, видит постоянно этот пример, соответственно, ну, тоже есть как-то очень-очень много искушения. Когда речь заходит об игромании, игрозависимости, выходит, что это более такая индивидуальная история. То есть, если для того, чтобы распивать алкогольные напитки, как правило, особенно на первом этапе, нужен напарник, то здесь вроде как, напарник может быть, а с большей вероятностью, в общем-то, и никто не нужен. И есть ли здесь тогда какая-то группа риска, есть ли какое-то здесь влияние окружения и может ли оно быть?
Я понял ваш вопрос. Ну, здесь, скорее всего, группа риска какая? Что человек как бы идет сам в это. Да, что мы касательно там примеров с другими видами зависимости, там как бы нужна компания, нужен коллектив, и как бы чтобы каким-то образом это все, если человек в этом никогда не находился, то он и достаточно сложно ему будет к чему-то пристраститься. А касательно игровой зависимости, особенно сейчас, когда это все в таком в открытом доступе, в интернет-ресурсах, либо огромное количество просто кишит букмекерскими конторами, ларьками, вот этим вот всем, плюс вот эти вот реклама в СМИ, не только по поводу онлайн-казино, по поводу онлайн-букмекерских контор и все остальное. И здесь человеку, по большому счету, как бы и не нужно ничего. Ему достаточно просто иметь совершеннолетие, иметь, чтобы пройти регистрацию онлайн в каких-то интернет-ресурсах, пускай там букмекерская контора, пускай там это еще какие-то онлайн-казино. Человеку достаточно иметь расчетный счет, электронный кошелек, неважно, для того, чтобы можно было сделать депозит определенный и попасть, скажем так, в эту игру. И здесь компания как таковая не нужна. Да, он может... Очень часто бывает такое, рабочий коллектив, да, кто-то где-то этим занимается, все это обсуждается, рассказывается, и человек, как бы, который в этом не находился, но под влиянием вот этого, что «О, какие эмоции, о, классно, как все просто, да, там, фаворит выиграл, и я на фаворите, там, заработал какое-то количество денег, там, шальных», он такой: «О, у них получилось, а почему не может получиться у меня?» Вот у меня был сегодня такой банальный пример на работе. С человеком стояли утром, разговаривали, и он мне такой: «Вот я там попробовал зарегистрироваться на 1xbet, я, конечно, все проиграл, но я понял, что это не мое». Я как бы достаточно, скажем, скептически отнесся к полученной информации и сказал человеку, что это тупиковая ветвь, зачем туда лезть? Ты понимаешь, что на самом деле это, если вот прям в глубину, да, вот этого всего, о чем мы говорим с людьми, которые зависимы, чтобы их как-то вытащить из этого всего состояния, приводим банальный пример. Ты пытаешься взять то, что тебе не принадлежит. А если ты пытаешься взять то, что тебе не принадлежит, это не твое, а ты хочешь это взять, это воровство. Вот так вот. То есть ты считаешь себя действительно что это...
достойным урвать у кого-то, в общем-то, нажиться на его каком-то таком, проигрыше и несчастье. Друзья, у меня вопрос к вам. Играли ли вы хоть раз, может быть, в качестве какого-то такого эксперимента, может быть, просто из любопытства, может быть, с целью заработать, получить эмоции, в какие-либо, в данном случае неважно, реальные, подпольные, неподпольные, легальные, нелегальные казино, онлайн, какие-то казино, ставки, что-то пробовали хоть раз? Просто поделитесь, скажем так, опытом и, в общем, проиграли, выиграли, и, ваше отношение к данной проблеме. Видите ли вы вообще в игромании какую-либо проблему, или это нечто надуманное, нечто то, что, в общем-то, говорят, но вас уж наверняка не коснется. Teos.fm, мобильное приложение Teos, вы нам можете написать, можете позвонить. Через мобильное приложение. Также телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp 977 850 09 96. В общем, пишите, делитесь своим мнением, можете задать свои вопросы. Напоминаю, что в эфире герой нашего города Екатерина Горбунова у микрофона, а в гостях у меня, правда, не у меня совсем, но у нас на Теосе, только в питерской студии, Александр Ашинов, психолог по реабилитации алко-, нарко- и игрозависимых. Выясняем все тонкости вот такой непростой проблемы. Александр, а можно честный вопрос и честный ответ?
Давайте попробуем.
Вы хоть раз сами пробовали играть?
Ну, как бы очень сложно давать какие-то отдельные советы людям, не имеешь, когда ты не имеешь представления об этом. Когда-то давно, когда я был совсем еще молод, очень молод, когда мне только исполнилось 18 лет, я достиг совершеннолетия, в моей жизни был опыт, я был крупье в казино. Это начало нулевых годов, как бы вот, вот этот вот сложный этап для страны, переход от лихих 90-х к более-менее цивилизованной нормальной жизни. Вот в этот период времени я как бы был крупье в казино. Мне хотелось увидеть, скажем так, эту жизнь с другой стороны, то есть, ну, как Алиса в зазеркалье, скажем так.
Не было, ну, скажем так, ощущения, что в какой-то момент вот это вроде бы, ну, такое невинное исследование может затянуть и вас в ситуацию, когда вы, ну, почувствуете, что вам нужно больше, больше и больше играть самому, не просто быть крупье, но вот именно сидеть за столом, именно делать ставки и пробовать выигрывать. Особенно, когда вы видите со стороны, наверняка складывается впечатление, что вы уже тут просчитали, скажем так, какую-то статистику, как поняли, может быть, какую-то хитрость. И вот вы-то наверняка, если сядете за стол, вот вы сорвете куш.
Конечно, соблазн был, и от этого никуда не уйти. В те годы и мы тоже практиковали, скажем так, такого рода определенного занятия. Но, скажем так, крупье – это такая закрытая каста людей, закрытая каста, и как бы их не так много, и их знают. То есть в любое, когда ты придешь в любое казино, то есть тебя как бы узнают, что ты крупье из другого казино. И велика вероятность того, что можно попасть в блэк-лист. Я как бы знаю таких людей, которые были там просто мега-игроками на, и мега-крупье на определенных игровых полях, будь то покер пятикарточный, будь то блэк-джек, либо рулетка. И они, когда приходили в другое казино, они как бы очень много доставляли дискомфорта своими знаниями в данной тематике, и их просто заносили в блэк-лист. Да, им разрешали вход в казино, но им не разрешали принимать участие на игровых столах, в зависимости, какие, где их считали опасны, людей из опасной группы риска.
Ну, те, которые могут выиграть, действительно. Скажите, Александр, вот мы очень много говорим именно о каких-то ставках, именно о каком-то таком, ну, азарте. Но ведь часто к игромании причисляют еще не только игры, ну, в какие-то именно такие, не знаю, классические, не знаю, там, покер или какая-то рулетка или там что-то подобное, но и простое зависание в играх, не знаю, в стрелялках, бродилках, каких угодно, просто компьютерных играх, которые не высасывают такой ресурс, как деньги, но при этом человек может также сутками пропадать в игре. Это одно и то же или все-таки это две критически разные вещи?
Ну, скажем так, наверное, это немножко разнополярные вещи, но тем не менее, здесь тоже можно на эту тему достаточно много дискутировать. Касательно игр, да, которые онлайн, там, это World of Tanks, World of Warships, там, и все остальное. Как бы, когда ты в них играешь и проводишь там большое количество времени, участвуешь там в форумах, состоишь в кланах, и когда требуется увеличение мощности твоего аккаунта, все равно человек вкладывает туда определенного рода денежные средства. И что World of Warships, что World of Tanks, там, это тоже достаточно недешевое мероприятие, казалось бы. Да, по сравнению с тем, что букмекерские конторы, онлайн-казино, там требуются, конечно, совсем другие деньги и совсем другие эмоции люди получают. Ну, здесь люди тоже проводят, они не просто так же туда попадают, то есть, да, кого-то что-то не устраивает в его реальной жизни, что он ищет там какую-то отдушину, что он там находится, у него там свой круг общения, свои друзья, все как бы онлайн-геймерская семья, и вот все хорошо, ему как бы по большому счету не важно как бы реальная жизнь, он по завершению рабочего дня, он стремится скорее домой, чтобы попасть в свой виртуальный мир, в котором у него там свои друзья, свои взгляды, его там понимают, и ему как бы реальность по большому счету как бы ну и не особо-то нужна.
Как тогда в таком случае определить, что является таким, ну, невинным хобби, когда, ну, вот, не знаю, час, там, 30 минут свободного времени, не знаю, там, или 2 часа свободного времени, ну, в какой-то период жизни человек тратит на, ну, просто, скажем так, он отдыхает от трудового дня, он отдыхает там от еще каких-то активностей, это просто хобби, не зависимость от действительно такой начальной стадии зависимости, ну, понятно, что когда если человек сидит, не знаю, 20, да даже 10 часов подряд в игре, то здесь уже, ну, такой яркий звоночек того, что здесь уже не все в порядке, здесь уже не просто хобби. Но если все развивается постепенно, то как понять, где заканчивается невинная забава и просто времяпрепровождение, которое не несет такой зависимый характер, и где начинается первая стадия такого вот страстного желания играть и играть еще, ну, неважно, делать ли сутками ставки или пропадать там, ну, в какой-то виртуальной игрушке.
Ну, тут как бы, наверное, основной ключевой момент это является, когда человек начинает уже терять контроль времени. Вот, как бы он сел, как вы говорите, да, там, хобби. Человек там решил час времени провести там в какой-то интернет-игре. Но тут каждая интернет-игра, она по-своему, если это какой-то там квест, бродилка, которая требует постоянного участия в игре, его присутствия, и за час уже, ну, достаточно, это на начальном этапе, да, человек попробовал, о, интересно, да, почему нет, определенные там денежные средства он туда влил, там, прокачал там своего там героя, и все. И потом он понимает, что как бы, а часа-то мало, чтобы играть, чтобы добиваться какого-то результата, а давай-ка чуть-чуть побольше, давай не час, давай сегодня 2 часа попробуем. Ага, а завтра выходной, ну, можно тогда и 3 часа, а в основном как бы все баталии происходят в вечерний период времени, ну, в большинстве случаев, что определенная часть, у нас в стране 7-часовых, 8-часовых поясов, да, и кто-то уже ложится спать, а кто-то, наоборот, только просыпается и бежит скорее в игру как-то, и за счет этого происходит вот эта вот циркуляция онлайн, постоянно кто-то в игре присутствует, там, друзья с Дальнего Востока, либо друзья с Калининграда, которые только собираются ложиться спать, а на Дальнем Востоке уже проснулись. И вот здесь, наверное, ключевой момент – это потеря именно контроля за временем. И человек уже не замечает, сколько он провел времени в игре. Час это, либо 5 часов. Оно пролетело очень мгновенно. Тем более, если это онлайн-игра с большим количеством персонажей, большим количеством участников. И вот здесь вот надо ловить вот эту грань, понять ее.
Можно ли понять как-то по близкому человеку, ну, особенно, я понимаю, что если вы живете в одном доме, то заметить что-то проще, но, допустим, если родители, дети живут в разных уже квартирах, при этом, ну, есть, ну, скажем так, какие-то признаки со стороны, не вот сам к себе как-то критически, а вот именно со стороны, либо по коллеге на работе, либо по приятелю, понять, что здесь что-то не так, есть риск того, что вот у человека появляется зависимость. Ну, потому что, например, если взять ту же алкогольную зависимость, она довольно ярко отражается на внешности человека. Наркозависимость тоже в поведении, во внешности, как-то, ну, дает такие более яркие сигналы, чем игромания. Можно ли как-то по знакомому, близкому, родному, другу определить, что что-то не так, нужно, вот, в общем-то, звать на помощь?
Ну, здесь достаточно сложно идентифицировать это все, потому что человек, который играет, он особенно это связано со ставками, не то что со ставками, а с любыми играми, которые требуют денежного влияния, депозитирования, да, как это принято говорить, скажем так, в определенных кругах, он никогда, он будет стараться максимально не афишировать это. Почему? Потому что как бы все, особенно если у человека есть семья, родственники, дети, он будет всяческими способами это скрывать до последнего, даже когда его уже припрут к стенке, и он ему нечего будет сказать, он будет все равно до последнего отпираться. Но в этой ситуации очень страшное, что для окружающих его людей. То, что человек воспринимает, он теряет грань, где он говорит правду, а где он говорит неправду. И то есть постоянно кругом одна ложь, и рано или поздно эта ложь всплывает. И когда она всплывает, уже люди, которые живут с ней вместе, там семья, родители, там еще кто-то, они уже здесь как бы это замечают, но здесь уже порой поздно. Как идентифицировать на начальных этапах человека? Ну, можно по ряду факторов. В офисе, если это происходит на работе, ну, человек никогда не будет сидеть в онлайн-казино либо в онлайн-букмекерских конторах с рабочего IP-адреса. Ну, потому что есть у нас сисадмины, которые периодически мониторят расходование трафика, куда это и что это. И когда, скажем так, будет замечена какая-то, ну, активность на интернет-ресурсах, не связанная с рабочими процессами, то сисадмин обязательно об этом оповестит своего руководителя, а руководитель службы сисадминов оповестит уже непосредственно руководителя того непосредственного человека.
Ну, проще говоря, начальство заметит.
Да, начальство заметит. Тогда получается, если человек играет онлайн, то он будет играть с мобильных приложений, скорее всего. Здесь в первую очередь будет бросаться в глаза то, что человек постоянно в руках держит мобильный телефон, он постоянно у него включен. Но не так, когда, как мы обычно это понимаем, да, когда мы там общаемся через мессенджеры с кем-нибудь или еще что-то, а вот прям явно. Второй нюанс, когда человек находится в игре, особенно если это онлайн-игра или еще что-то, он находится в своем как бы микромире, не будь то работа, будь то это дом, быт, и когда его пытаются там отвлечь от этого всего, он достаточно агрессивно это все воспринимает, то есть он, ему это категорически не нравится, он всячески показывает это, что он этим очень сильно раздражен, но потом он ловит себя на мысли, что он чересчур агрессивен и как бы вроде бы пытается успокоиться, но не всегда это получается, и это можно идентифицировать. Это, скажем, люди, которые, у которых в семье есть игрозависимые, и которых они, либо родственники, которых они начинают в чем-то подозревать, скажем, в таком не особо, ну, нормальном, что ранее за человеком не водилось, это вот. Вот по таким вот факторам можно как бы определить, если человек живет один, там родители там его где-то в другом месте, его очень сложно, конечно, идентифицировать, он будет это все максимально скрывать, вести себя как шпион, он будет здесь, у человека очень много, получается, он всегда будет использовать маски, как комедиан, знаете? То есть для одних одна маска, для других другая маска, для третьих третья маска. И в один прекрасный момент он даже сам, глядя на себя в зеркало, не сможет понять, кто перед ним стоит. Реальный ли человек, либо это очередная маска.
Вообще, такие люди сами обращаются в реабилитационные центры? Или, скажем так, именно в реп-центры приходят люди только с комплексом зависимости? Ну, допустим, и игроман, и наркоман, или и наркоман, и алкоголик, и игроман, и все это в одном стакане. Приходят ли реально люди с проблемой, именно вот осознав, что у них, ну, какая-то такая уже нездоровая привязанность, острая зависимость, болезнь вот именно к играм, ну, тем или иным, будь то казино или какие-то, ну, там, компьютерные игры, и вот приходят ли они, либо их приводят, либо вот есть ли действительно люди, которые вот с одной этой проблемой обращаются за помощью?
Очень много примеров вот этого всего, о чем вы сейчас как бы достаточно обширно, да, абстрактно это все собрали. Я вот сейчас попробую детализировать, да, по каждому пункту отдельно, и чтобы уже было какое-то понимание. Но вот самое первое, наркозависимость, да, вот наркозависимость, конечно, здесь в первую очередь людей ведут родственники, потому что сам наркозависимый человек не пойдет, он никогда не признает то, что ну, до самого последнего, что он там зависимый человек, что он не может по-другому жить, то он будет считать, что это как бы нормальная практика и все. Алкозависимые, они могут сами прийти, обратиться за помощью, ну, под силу, под прессом внешних факторов, то есть это родственники, семья и все остальное. А вот что касается игрозависимых людей, то здесь, наверное, зачастую очень львиная доля людей, которые оказываются в реабилитационных центрах, это уже когда их, которых приводят там жены, родители. Ну, жены, наверное, скорее всего, в меньшей степени, потому что как бы жены обычно, они просто уходят от людей, либо, ну, прекращают какого-либо взаимодействия с данным человеком, ну, потому что этот человек тянет в болото, он ничего не несет в дом, а только все из, скажем так, все для себя, все для своих утех, ни больше, ни меньше, то есть живет в свое удовольствие. А как там живет семья, ну, его это мало интересует. Да, приходит определенный всплески осознания, когда там очередная зарплата проиграна, когда там очередной кредит растранжирен, либо очередной микрозайм тоже запущен в депозиты, и в итоге, когда человек проигрывает, он как бы вроде готов кричать «караул», все, я бросаю, я завязываю, но это проходит буквально, эта эйфория через до первого попадания денежных средств в руки человека. Тут очень все много зависит в голове самого игрока. Если игрок, если с алкозависимыми, ой, с наркозависимыми все понятно, их принудительно ложат в стационар, и там уже ситуация 50 на 50 после выхода из реабилитационного центра. Если он готов вести нормальную жизнь, то он будет вести нормальную жизнь. Если не готов, то как бы это все было зря. По поводу алкозависимых, тут немножко другая ситуация, да, здесь можно пройти курс лечения, и в организм будет вживлен какой-то, скажем так, элемент извне, который скатализирует при попадании алкоголя в кровь, и человек может вплоть до летального исхода, да, в зависимости
вот
от того.
Вот как раз вы прям опередили вопрос от Маши, был от алкоголя, могут закодировать, есть ли что-то такое от игр?
Это все в голове человека. Пока сам игроман не захочет от этого избавиться, то здесь ему никто не поможет. Вот как бы здесь все в голове человека, и все зависит от него. В первую очередь.
Как тогда проходит реабилитация в центре именно игроманов? Как тогда вот эта вообще проблема, ну, скажем так, уж если не лечится, то исцеляется?
Обычно...
И такой
бы,
горький вздох.
Да, есть такие практики, но, опять же, на фоне, скажем, разных мнений вот этого всего, то есть специалисты, с которыми я в тесном диалоге, есть которые отказываются принимать то, что человека нельзя насильно изолировать. Ну, нельзя. Есть клиники, которые практикуют изоляцию человека от общества на 90 дней. 90 дней. Его лишают полностью всех средств связи, мобильные, телефоны, гаджеты. То есть у человека ничего нет. Да, ему позволяют видеться с родными там определенное количество времени в неделю. Не в день, а в неделю. И там проходит принцип реабилитации на внушении, что вот вы поймите, это все плохо. Человек, он сам это все понимает. Он, особенно когда у человека нету денег, да, он там все проиграл и ждет, когда там в очередной раз у него наступят какие-то денежные потоки к нему. До этого момента он абсолютно нормальный. Абсолютно он все прекрасно понимает, что такое белое, что такое черное. Да? Ну вот если вот таким банальным языком говорить. Но когда к нему попадают денежные средства, неважно куда, на расчетный счет, наличные средства, человек бежит и сразу пытается их там депозитить. Да, можно, я знаю ряд людей, которые пытались и достаточно успешно выходить из сложившейся ситуации. Они полностью ограничивали движение денежных средств на безнальных операциях, там обрезали лимит там, до 1000 рублей, что можно совершать безналичные операции. То есть он для себя решил, что он может проиграть 1000 рублей, но не больше. Ну, здесь уже не важно, сколько ты готов проиграть, 1000 рублей или миллион. Здесь самое главное, если ты хочешь меняться, и тебе надоело это наркозависимость, вот эта игровая зависимость, то ты должен менять свои взгляды на жизнь. То есть все в твоей голове. Если ты готов меняться, то ты будешь меняться. Если ты не готов, то можно кричать об этом сколько угодно. Я там изменюсь. Особенно это касается очень сильно тех людей, которых выгнали из дома, либо от которых ушла жена, либо еще что-то. Вот такие вот, скажем, очень яркие эмоциональные всплески, стрессы. И вот они тогда вроде бы... Ох, что же я наделал? Надо меняться. Но это не всегда так просто. Это далеко не просто. Вот это я могу сказать не понаслышке. То есть это очень непросто.
Ну, в принципе, любая зависимость, преодоление любой зависимости, это, в принципе, непросто. А когда, в общем-то, нет, ну, скажем так, ну... опять-таки какой-то даже такой элементарной там кодировки или чего-то, начиталось на форумах вот чего, что, мол, для того, чтобы исцелиться от той же игрозависимости, можно попробовать несколько таких, но как... пишут рабочих средств. Хочется узнать ваше мнение, насколько рабочие они, нерабочие. Вот и одно из средств — это перенаправить энергию на что-то другое. Ну, не знаю, человек, вот он играл в казино, теперь вот, в общем-то, пинает мяч в качестве развлечения на улице. Или там, ну, если не спортом, музыкой. Если не музыкой, то путешествиями. В общем-то, другое какое-то направление. Насколько это, ну, реально. Ну, или кто-то там... советуют обзавестись семьей, и, соответственно, не будет там времени играть. И вот, в общем, человек, он от игромании излечится. Работает это или не работает?
Нет, я могу сказать то, что это, ну, как бы, очень большое заблуждение. Знаете, когда-то читал такую статью научную, это, кажется, во Франции было, ну, не будем конкретизировать, где это было проведено зарубежными специалистами по психологии, и производился эксперимент на мыши. На мыши. То есть мышь простая, белая мышь, ей вживлялся, скажем так, определенный чип в ее мозг, и он отвечал за, скажем так, удовольствие. И была кнопка, то есть мышь сидела в аквариуме, у нее было все для того, чтобы она достаточно автономно существовала, вода, еда, все. И была кнопка, и при нажатии этой кнопки в голове подавался импульс, и данный подопытный, скажем так, эксперимент, животное получало определенные положительные эмоции, ну, там, какого-то. И что мы видели, что когда показали это мыши, и она поняла, что при нажатии данной кнопки она будет получать определенные положительные эмоции, она умерла. Она не ела, она не пила, она просто постоянно подходила и тыкала эту кнопку, чтобы получать импульс в мозг для получения положительных эмоций. Также и с игроманией. Вот я вас уверяю, что сейчас там вот на форумах пишут попробовать перенаправить свою энергию. Ну вот просто попробуем немножко эту ситуацию смоделировать. Ну, игроман не будет этого делать. Почему? Какие он эмоции получит от того, что он побегает, попинает мяч? Ну, здесь у него цель какая? Здесь у него цель уже узакорил, именно если мы говорим про игромана, да, человека, который осознанно заходит в игровые сессии и который осознанно проводит время на интернет-площадках для того, чтобы выиграть деньги. Почему? Потому что, любой игроман, как мы в начале разговора к этому, скажем так, подходили и немножко это зацепили. Игроман, человек, который находится в игре на протяжении там, определенного количества времени, год, два, там, месяц, три месяца, у него возникает очень большое количество долгов. И его основная цель уже как бы эмоции, это да, он их получает от присутствия на игровой сессии. Его основная цель уже это надежда отбиться, сорвать какой-то куш, и чтобы хоть немного расплатиться с теми долгами, которые он заимел. Но это, опять же, заблуждение. Это все заблуждение. Пока человек... Просто так в этой жизни ничего не бывает. А если даже и возникнет такое, что человек поймает большой куш, и он отыграется, я вас уверяю, вот как профессионал я вам могу сказать, это не изменит ситуации ни грамма. Он будет также продолжать играть, но только это уже будет иметь более катастрофический характер, чем который имеется на данном этапе. Хотя у любого игрока, все обычно хвастаются, я там выиграл, я профессионал, я знаю как, что, я играю вот определенно на каких-то событиях, которые все время заканчиваются, заканчивая игровые сессии в плюс. Но есть закон природы и закон жизни, что сегодня ты, когда берешь то, что тебе не принадлежит и не может принадлежать, рано или поздно жизнь у тебя это заберет. А порой даже как бы еще с процентами. Есть очень много примеров того, как, допустим, в 90-е люди там были руководителями, хозяевами успешных казино, которые приносили деньги. И что сейчас в итоге? Мы их не слышим, мы их не видим, а в итоге оказывается, что люди разорились и доживают свою жизнь там с кучей, огромным букетом болезней, проблем. И все в жизни рано или поздно за все надо будет нести ответ. И если ты сегодня выиграл миллион, то будь готов, что ты завтра, у тебя жизнь заберет 2 миллиона, если не 3. За все надо будет в жизни платить и платить с дивидендами.
Задавали в начале самого эфира вопрос слушателям, играли вы, не играли. Иван пишет, сам играл пару раз, не втянулся. Но как же киберспортсмены, они игроманы?
Как бы тут же киберспорт, это может быть покер, это может быть онлайн какие-то шутеры, там Counter-Strike, там World of Tanks, опять же, да, вот эти вот. Ну как бы, а почему нет? Да, это тоже игроманы, но только просто... что они здесь, они получают определенного рода эмоции, да, они не вкладывают денежные средства, они не идут туда за наживой, но они идут туда за эмоциями. А как мы вначале с вами говорили, что человек приходит в игру вначале, когда он начинает из простого человека превращаться в игромана и игрозависимого человека, все, он туда идет за эмоциями, а дальше уже больше. Когда уже эмоций не хватает, эмоции... то те же киберспортсмены, они проводят просто огромное количество времени онлайн для...
Эмоции эмоциями, но эмоции — это тоже часто следствие. Ну, наверняка, может быть, это... Ну, я не знаю, вы больше, скажем так, общались с зависимыми, и наверняка у вас масса каких-то, может быть, самых невероятных историй людей, кто по каким причинам начинал играть, начинал втягиваться. Но я запросто могу предположить, что и простое банальное человеческое одиночество тоже может подталкивать, к какому-то поиску заменителей. Даже не сколько новых эмоций, а сколько заполнения имеющейся пустоты. И либо страх общения, или, я не знаю, та же какая-то социопатия. Насколько вот эти причины, они приводят человека к рулетке, к онлайн, либо к реальной, либо к какому-то еще виду азарта, или, в общем-то, это все такие красивые прикрытия, чтобы как-то вызвать жалость у окружающих?
Ну, как бы, наверное, да, здесь с вами можно согласиться. Да, есть определенные внешние факторы, о которых вы сказали, что там отсутствие эмоций, одиночество. И, ну, по большому счету, это да, это именно оправдание для того, что каким образом человек там оказался. Кому-то там не хватило внимания со стороны там, любимого человека, кто-то там завален проблемами, и не в плане проблем, а кто-то не получает должного, скажем так, внимания на работе от руководителя, что вот он работает как маленькая лошадка, которая стоит очень много денег, но руководитель это все воспринимает, ну, как должное, да. Тут... Я с вами соглашусь, что здесь больше всего процесс замещения, да, он имеет место быть, физику никто не отменял, и она в жизни нашей имеет место быть, но здесь это уже как бы следствие, а когда человек из просто поиска увлечений перерастает это в какую-то зависимость, которая несет разрушительный, катастрофический характер в его жизни, то здесь уже потом человек начинает прикрываться. Я вот стал таким, потому что там, меня не любила жена, жена не уделяла мне должного внимания.
Не мы такие,
там...
жизнь такая.
Да, да, вот именно так.
Тогда, ну, наверняка, скажем так, многие, в общем-то, кто, может быть, и слушает нас, и кто, в принципе, как так или иначе задумывался, там, а не поиграть ли, ну... задаются, наверное, таким моментом. Ой, да подумаешь, сыграю один раз. Ну, подумаешь, попробую. Ну, чисто так, из любопытства. Может ли быть любопытство в вопросе каких-либо азартных игр безопасным? И есть ли какой-то лимит безопасного любопытства?
Нет, я категорически настроен, и как бы, если люди сейчас слышат, то хочу их призвать, что это не... Это как ящик Пандоры. Вот, если вы его откроете и туда попадете, то выбраться оттуда будет очень сложно. Особенно если... Я знаю ряд примеров людей, которые тоже хотели просто попробовать. Они собирали там, считали себя экспертами в какой-либо области спорта, будь то теннис, баскетбол, ну, неважно, спортивных событий. Они собирали определенное количество данных событий в одно событие, которое называется экспресс. Ну, это кто, скажем так, из людей в материале, они понимают, о чем я сейчас говорю. И внося депозит там в районе 100 рублей, выигрывали с этого депозита там... У них выигрыш составлял в 200, а то в 300 раз. И как бы люди-то ловили себя на мысли. Ничего себе, как я смог. Я смог сейчас, почему я не смогу больше. И он потом, его очень сложно остановить. Да, он там говорит, я делаю там ставочки по 100 рублей там в день. И жена об этом знает, ничего не говорит. То есть как бы все в порядке. Но это сегодня по 100 рублей. Завтра будет по 200. Послезавтра по 300. А потом что? А потом зарплата в депозит, а после зарплаты что? Кредиты? После кредитов что? Микрозаймы? А когда не будет... Я знаю людей, которые теряли работы из-за этого. Теряли из-за этого работы. И не просто теряли работы, а теряли работы с занесением людей в блэк-лист на всех интернет-ресурсах, которые занимаются подбором персонала. Не знаю, такие
были
случаи.
Ли в вашей практике случаи, когда человек сам, скажем так, осознав проблему, ну, с минимальной какой-то помощью, поддержкой психологической, реабилитационной и прочей, выходил из состояния зависимости и больше не возвращался? Скажем так, бывают ли бывшие... Вот говорят, что бывших наркоманов, бывших алкоголиков не бывает. Бывают ли бывшие игроманы?
Ну, тут я готов поспорить по поводу бывших наркоманов, бывших алкоголиков и бывших игроманов. И да, я знаю людей, и этих людей, ну, наверное, я думаю, что, ну, порядка тысячи, конечно, я их всех лично не знаю, но я знаю людей, которые так же, как и я, занимаются данным, освещением данного вопроса, данной проблемы. И они могут сказать то, что есть люди, которые успешно закончили игровую практику, игровую сессию, и в их жизни больше нету игры. Все в голове. Но как только человек сможет, скажем так, совершить апгрейд, перезагрузить свой мозг и постоянно заниматься вот этим именно совершенствованием себя самого изнутри, и когда для него игра станет неинтересная, абсолютно неинтересно. Вот тогда человек изменился. А по поводу бывших алкоголиков и наркоманов, таких людей я тоже знаю, который достаточно много в своей жизни употребляли алкоголя, но под силу определенных факторов они переставали. И эти факторы – это не кодировка, это не вшитие чего-либо, это просто на силы воли. То есть была, знаете, есть такая поговорка – четкая цель, четкий результат. Размытая цель – размытый результат. Вот это все зависит от человека. Так же и с наркотиками. Если человек решил, что все, ребячество прошло, я вырос и пора повзрослеть, этого не будет.
Что ж, на уходящих секундах буквально 30 секунд блиц-опрос. Правила просты, 6 вопросов. Отвечать первое, что приходит в голову. Если вы готовы, то мы поехали.
Поехали.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Помогать людям.
Каковы ваши суперспособности?
Эрудированность.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Извне.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Постоянное совершенствование. Никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Просто верить в себя.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Таких нету.
Спасибо большое за увлекательную беседу. Надеюсь, что мы будем жить без зависимости во всех этих смыслах. Еще раз спасибо, Александр. Всем пока-пока. Услышимся через неделю. До свидания.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.